მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии гости Кирилл Янков, председатель правления Союза пассажиров и зав. Лаборатории Института народно-хозяйственного прогнозирования. У нас Валерий Зубов, депутат Государственной Думы России, член Комитета по транспорту и фракции «Справедливая Россия». С нами будет Василий Колташов, представитель Института проблем глобализации, экономист. И с нами будут также корреспонденты Радио Свобода. Вот сейчас у нас на скайпе Иван Беляев из Вологды. А говорить мы будем на тему ситуации с российским транспортом, который, по крайней мере, в сфере пригородного сообщения за последнее время оказался в таком положении, ну, почти транспортного коллапса, когда начали отменять электрички по всей России. Ну и, конечно, есть и другие проблемы, которые стоит обсудить в связи с этим. Ну, а мы, наверное, начнем вот с этой истории, когда Владимир Путин, наше все, стукнул кулаком по столу перед членами кабинета министров пару месяцев назад, сказал, что они сошли с ума, и потребовал вернуть отменяемые повсюду по России электрички. И, похоже, чиновники кое-где и зашевелились. Вот давайте мы обменяемся мнениями, что сейчас происходит. И я начну с нашего корреспондента в Вологде, Ивана Беляева, поскольку в Вологде как раз там готовы были отменить в Вологодской области, похоже, все. Иван, добрый вечер. Что у вас изменилось за это время?
Добрый вечер. Ну, я напомню, что не собирались отменить, а отменили с 1 января 2015 года до начала февраля, до распоряжения Путина, электрички были отменены целиком. Затем произошла специфическая коллизия пригородная пассажирская компания, северная пригородная пассажирская компания восстановила движение поездов по указанию Путина, но тариф на проезд на тот момент вырос больше, чем в 2,5 раза. Там используется такой термин, как 10-километровая зона. И если до отмены электричек вот эта 10-километровая зона стоила 22 рубля для пассажиров, то после возобновления поездов она некоторое время стоила 52 рубля. Это, конечно, вызвало волну негодования. И, кроме того, в первые дни после восстановления движения электрички уходили полупустыми. Ну, не полупустыми, вообще пустыми. Это вполне объяснимо, потому что люди просто были не готовы платить те деньги, которые на тот момент требовала с них пригородная пассажирская компания. Затем прошло несколько дней. Областная власть каким-то образом договорилась с железнодорожниками о том, что те будут возить людей примерно по тому же тарифу, что действовало раньше. Но как ситуация будет развиваться дальше, непонятно. Последний комментарий, который давал губернатор по этому поводу, сводится к тому, что проблема не решена. Кто будет субсидировать перевозки, неясно. Областной бюджет этого делать не собирается. А Северная железная дорога, в состав которой входит СППК, Северная пригородная пассажирская компания, в свою очередь настаивает на том, что Вологодская область должна железнодорожникам больше 700 миллионов рублей. Поэтому будущее этого вопроса не очень понятно.
Иван, спасибо, оставайтесь с нами. Я тогда к Кириллу Янкову обращусь, к представителю Союза пассажиров и человек, который написал большую статью в газете «Ведомости», которая как раз разбирает всю эту железнодорожную проблематику. Кирилл, ну вот вологодский случай, он уникальный или типичный?
Вологодский случай уже не уникальный, просто он стал самым громким. Там была самая твердая администрация, губернатор, который сказал: я платить не буду, покажите мне все ваши убытки. И, к сожалению, выяснилось, что часть убытков пригородная компания объяснить не может. И губернатор твердо стоял на своем. Там были закуплены автобусы. Было проработано, где можно автобусами заменить электрички. Не везде их можно заменить автобусами. Действительно, пассажиры сильно пострадали от отмены. Да? Вопрос же заключается не в том, чтобы вот так вот вручную управлять. Да? Президент стукнул кулаком по столу, электрички вернули. Это же не метод управления. Вопрос заключается в том, почему ситуация до этого дошла. И как сделать так, чтобы она не повторялась. Потому что, ну хорошо, электрички вернули, и пригородная компания, как ни в чем не бывало, продолжает требовать с губернатора возмещения тех же убытков, и еще их накручивает, накручивает и накручивает. Вот. Надо разобраться в реформе РЖД. Почему реформа РЖД довела вот до такого вот финала? И не стоит ли эту реформу РЖД где-то дать назад, где-то ее скорректировать, найти другие организационные экономические решения? Никогда не будет такого, чтобы пригородное сообщение вообще стало прибыльным везде. Оно прибыльным может быть на отдельных участках. Вот в Московском узле еще может быть, да? Но в Вологодской области оно не будет.
В Петербурге не может быть?
В Петербурге может быть. В нескольких крупных узлах, где перевозки носят массовый характер. Понимаете?
Электричка, так эти же города, самолет, они будут разрастаться. Вот эти вот мегаполисы, и, соответственно, это будет выгодный бизнес.
Да, в этих мегаполисах это выгодный бизнес. И те пригородные компании, которые работают в этих мегаполисах, центральная пригородная компания, Московско-Тверская, Северо-Западная, они вообще-то показывают плюсовой результат. А все остальные...
С дотацией или без дотации?
Они даже без дотации показывают плюсовой результат, просто за счет той федеральной льготы, которую они имеют. Они имеют льготу, им в 100 раз с 2012 года по 2014 включительно была снижена плата за инфраструктуру. Платили в 100 раз меньше, чем должны платить по расчетам ФСТ. Почему этот кризис возник сейчас? Потому что с 1 января 2015 года Минфин сказал, этих денег больше нет, правительство с этим согласилось,
а и эту дотацию отменили. На Крым.
Сейчас ее снова. Да, много чего на Крым, конечно, ушло. Да, да и вообще
войну,
кризис.
Да?
Да. Сейчас вроде бы правительство нашло денег после того, как Путин кулаком по столу стукнул, и снова нашли деньги на эту дотацию. Но это же не метод. Надо разобраться, почему так.
Хорошо. Вот давайте мы еще сейчас посмотрим один такой небольшой сюжет. У нас сегодня был такой круглый стол. Тоже мы вот с Кириллом были на нем. И господин Селезнев, депутат Государственной Думы, я тоже от фракции ЛДПР там участвовал, ну, высказал свое мнение, и я у него поинтересовался, как там нашли дополнительных денег, не нашли, а потом Валерий Михайлович тоже прокомментирует, Зубов. Дайте, пожалуйста, сюжет.
Госдума смогла добиться от министра финансов то, что он, в общем-то, под большим прессом ситуации согласился выделить дополнительно 8 миллиардов рублей на сегодняшний день. Выделено, по-моему, из этих 8 миллиардов 3 миллиарда. Мы будем надеяться на то, что Минфин выполнит свои обязательства в полном объеме. Это позволило локально эту вот ситуацию как бы стабилизировать, та, которая наблюдалась. Определенным образом есть механизмы решения вопросов, которые не предполагают прямого финансирования, но, тем не менее, косвенно через налогообложение нам удалось в первом чтении добиться обнуления ставки НДС. Теперь нагрузка на перевозчиков она будет меньше. Это тоже выражается в результате несколькими миллиардами рублей. Но, еще раз повторюсь, это локальные меры, которые концептуально, к сожалению, не решают проблемы. Проблема требует гораздо большего внимания, и дело здесь не только в финансировании, а в принципах организации самого процесса перевозки.
То есть вы за то, чтобы все-таки все вернуть в РЖД?
Я лично выступаю за то, чтобы вернуть пригородные перевозки в РЖД, потому что единственным обоснованием этого и целесообразности этого действия является то, что РЖД было, есть и в ближайшем обозримом будущем будет являться монополистом на инфраструктуру. Соответственно, пусть будет единая пригородная компания, как это было всегда, в том числе и при советской власти. При советской власти было очень много хорошего, и мы при советской власти не знали проблем, связанных с возможностью использования пригородных путей сообщения. Я думаю, что мы должны вернуться к этой модели, а как это будет достигнуто, эксперты и сами железнодорожники прекрасно знают.
Ну, вот это был Валерий Селезнев. И обращаюсь к господину Зубову. Как вы считаете, собственно, что Дума сделала достаточно сейчас? Вот денег выделили, например, да? Это поможет или надо действительно изменить вот всю схему, которая сейчас оказалась неработоспособной?
Сегодня вообще день пригородных перевозок, по крайней мере, для Госдумы. Вас, Кирилл, сегодня с трибуны дважды цитировали, использовали факты статьи. Вы знаете, то, что проблема, пусть там стукнул президент кулаком по столу, в данном случае это удачно, по простой причине. Мы начали говорить о проблеме. Проблема вылезла в эфир, проблему стали обсуждать. Сегодня отчитывался руководитель Федеральной службы по тарифам. И в связи с этим я хочу сказать, что практически почти в каждом вопросе или выступлении затрагивалась тема железнодорожных перевозок. Первое, что я хочу сказать. Ну, в общем-то, это не единственная проблема, о которой мы начинаем публично говорить после того, как начался кризис. Эта проблема была зажата, ну, десятилетиями. Значит, пример из советской власти не очень удачен, потому что при советской власти существовал и анекдот. Самая длинная в мире колбаса – это электрички, которые идут в Москву. Или из Москвы. Из Москвы. Вот. Значит, где-то было хорошо, перевозили людей, лучше, да. Но ради чего перевозили? Прилавки пустые, трудности со снабжением. Не в этом проблема. Проблема в том, что мы, и вот уже в процессе разговора, думаем, что вообще-то что-то состоялось. Какая-то неудачная реформа, да ничего не произошло. Кому передавать пассажирские компании? Они же все дочки РЖД.
Ну, им же обещают отдать вот эти электрички, там, подвижной состав. Так, плохо, что ли? Ну, они станут настоящими.
Значит, отдать или как сейчас?
Они ведь в аренду берут и платят.
Значит, вот сколько, исходная вещь, исходная цифра, сколько платят пассажирские компании, вот пригородные компании, сколько они из рубля дохода вот распоряжаются деньгами, а которые фиксированно отдают. 85 копеек, если я не прав, подтвердите, они возвращают РЖД. 50 копеек за инфраструктуру и 35 копеек за аренду как раз вот этого состава. Или наоборот.
Ну, уже немножко меньше. Уже где-то не 85%, а процентов 70%.
Хорошо.
Вот на этот год.
Я смогу сказать их собственные 70. Затраты. Вот представьте, компания, которая помимо налогов, она должна платить дополнительный взнос другому хозяйствующему субъекту 70 копеек.
С рубля.
Да. Но вот на эти 30% вот это весь маневр между региональной администрацией и теми, кто переводит перевоз, занимается перевозкой, пригородными перевозками. Теперь второе. Мы вообще не знаем, как складывается структура затрат в РЖД, что говорить о пригородных поездах. Это РЖД. Мы не знаем, как она складывается.
То есть такая темная дыра, черная дыра, да?
Публично единственный руководитель монополии, который демонстративно отказался сказать, какую зарплату он получает.
Вы знаете, я хотел пригласить представителей РЖД сюда к нам поговорить, но случилось страшное. Вот все телефоны их пресс-службы, они объявлены на сайте, но ни один телефон никто не берет. И это их, видимо, такая принципиальная позиция. Не общаться
я
с прессой.
Я не знаю, я не звонил, но исходный пункт, от которого мы должны начать плясать, надо посмотреть издержки РЖД. У меня есть подозрение, что там достаточно большой запас. Когда компания берется за проекты типа Москва-Казань, сверхскоростные, этот проект, кстати, обсуждался в Госдуме, и ни одного из пункта замечаний, которые были сделаны к этому проекту, не было опровергнуто. Что проект невыгоден, что нужны бюджетные деньги, что он не окупаем там вообще неизвестно сколько. Поэтому разговор я бы начал с того, чтобы посчитать деньги, которые у РЖД. А потом уже как распределить.
Ну, с субохранилищем господина Якунина разобраться, на какие деньги там дачи строятся, вот, отели у сына.
Ну, я хотел бы на это, чтобы не сбиваться, хотя это интересно.
А вы против борьбы с коррупцией?
Нет, я за, но все-таки я за то, чтобы сначала понять экономическую проблему. То, как жируют на проблемах, это отдельный, особый и долгий разговор.
Но интересный.
Я хотел бы сейчас не сбиться, и вы меня не собьете, с самого основного. Вот первое – посчитать деньги в РЖД. Второе – прекрасно понимать и с учетом этого строить какие-то планы и принимать решения. Всегда останутся часть перевозок прибыльные, действительно, Москва-Санкт-Петербург, а часть перевозок дотационные, Вологда, к примеру. А есть еще труднее, там, Забайкалье.
Ну, я ездил на электричке у вас в Красноярском крае, там, километров 300 до Канска. Это впечатляет, конечно.
Да. К Красноярску мы можем вернуться, и к Канску в том числе. Сейчас самое главное. Они будут. Вопрос, кто должен покрывать убытки?
Ну, кто-кто?
Если,
губернаторы, конечно,
если
региональные
регион
бюджеты.
Регион должен покрывать убытки, тогда те, которые прибыльные, должны платить дополнительный налог. И за счет этого дополнительного налога можно перераспределять.
Через
а
что?
Если вы говорите, если вы прибыльные, то прибыль вся ваша, а если вы дотационные, то кто-то должен давать дотацию, вот здесь что-то не складывается. И еще один общий вопрос, прежде чем перейдем совсем конкретно, наверняка мы перейдем. Все-таки надо понимать, что железные дороги в принципе это транспорт 19 века. И вступая в конкуренцию с автомобилем, с авиацией, железные дороги должны как-то перестроиться по-серьезному, когда появились столь мощные конкуренты.
Так вот, в Европе перестраиваются.
Кстати, и в Америке, и в Европе перестраиваются. Китай сейчас столкнулся тоже с этой проблемой. И японцы столкнулись с проблемой своих сверхскоростных поездов, которые первые в мире построили. Но надо что делать? Делать по-серьезному. У нас не было реформы РЖД. Только дали некоторый допуск избранным компаниям, которые, ну, не избранные, они там в результате сложных там договоренностей проникли на рынок грузовых перевозок. Точка.
Но есть пассажир... и на пассажирских немножко.
Проникли. Аэроэкспресс проник. И очень прибыльные маршруты эксплуатируют.
Про коррупционные истории, связанные с этой компанией.
Согласен. 450 рублей за билет.
Согласен. А как насчет Владивостока их аэропорта?
А они уж не
провалили
все.
Провалили.
А как Сочи?
Провалили.
Я...
Ушли.
Вкусные маршруты взяли, а невкусные опять вернули власти.
По-серьезному реформа не произошла.
Давайте мы Василия Колташова подключим. Я слышал тоже нынешнее, сегодняшнее ваше выступление с докладом и понял его так. Во всем виноваты нехорошие губернаторы, которые неправильно ведут себя по отношению к хорошей компании РЖД, не хотят ей платить денежку. Так?
Ну, давайте так, все несколько сложнее. Во-первых, сложнее почему? У губернаторов действительно у многих нет денег. Во-вторых, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы не нести ответственность за электрички. То есть, чтобы никто не считал, что это они отвечают за пригородные пассажирские перевозки. И, конечно, они устраняются, да, они устранились фактически от этой ситуации. Поэтому, да, вот определенная вина, очень существенная вина на них есть. Они использовали те законодательные лазейки, которые имелись, то есть различные статьи в законах Российской Федерации, постановления правительства, создавали условия для того, чтобы пригородные пассажирские компании и губернаторы договорились. Договорились, определили тариф, который, кстати говоря, определяют регионы, определили долю компенсации как раз со стороны регионов и привлекли федеральные субсидии, имея некий общий план перевозок и, ну, фактически концепцию. Да? Значит, вот это то, что могло быть и чего не оказалось. Ну, вот говорят про поводу РЖД, я бы все-таки несколько разделил этот зерн от плевел, потому что реформе 4 года, и за эти 4 года произошло разделение, вот это отделение этой системы. Да? То есть РЖД – это инфраструктура. РЖД предоставляет в аренду электрички, это правда, предоставляет в аренду бригады машинистов. Но дело в том, что договора, на основе которого, на которых действуют пригородные пассажирские компании, это зачастую годичные контракты. Естественно, о передаче всего подвижного состава при таких контрактах речь не идет. Шанса получить новый подвижной состав тоже нет. То есть возникла действительно патовая кризисная ситуация, когда регионы, они не стали, в общем-то, договариваться, поскольку для них это издержки. Некоторые губернаторы вообще считают, что электрички – это не социальное значимое дело. Так, например, Орловский губернатор дал это понять.
Все губернаторы – часть вертикали. Если Владимир Путин им приказал, они должны встать по стойке смирно и сказать, хорошо, не будем там платить за пятое, а все деньги потратим на электрички. Почему они тогда так не поступают?
Ну, потому что Владимир Путин вмешался совершенно неожиданно и в последний момент. Поскольку прошлый год в экономике был самый сложный из всех четырех лет, когда произошло это разделение, когда не РЖД уже, а пригородные пассажирские компании стали заниматься электричками, вот, а то губернаторы только за этот год они дело серьезно запустили. И вмешательство президента, оно, в общем-то, означает выделение федеральных денег на то, чтобы покрыть эти расходы, которые
вот
есть у пригородных
пассажирских компаний. Вот 8 миллиардов, нам сказал Селезнев, значит, их выделили. Давайте еще посмотрим, что в регионах происходит. Вот у нас в Твери Максим Новак. Максим, может быть, вы нам расскажете, а что в Твери, где, значит, там, я так понимаю, по железной дороге на Питер гоняют сапсаны, да, а электрички, вот было много жалоб, в свое время поснимали.
Добрый вечер. Вы знаете, да, проблема с сапсанами была очень актуальна. Действительно, есть огромные технологические окна, когда ездят только вот эти скоростные сапсаны днем обычно, да, и людям просто не уехать ни в соседние города, ни в областной центр из райцентров. И это серьезная проблема. И серьезная проблема еще, что неоднократно люди попадали под этот сапсан, ну, были не оформлены, то есть были нелегальные переходы, люди через ими пользуются, РЖД бездействует, эти переходы оставляет, ну, и очень много людей уже там жертвы сапсана, и, ну, исчисляются десятками, если не сотнями людей, которые погибли действительно от вот этих несчастных, ужасных сапсанов. Вот. Что касается электричек, они восстановлены. Ну, потребовалось как прямое вмешательство гаранта, вот, только благодаря этому и вернули эти электропоезда. Губернатор ничего не делал в этой ситуации, совершенно бездействовал. Объясняли, что вот мы запустим автобусы, которые будут ходить, но, извините, автобус от Твери до Бологое едет, да, он едет гораздо дольше, и он значительно дороже, и попадает вот эти все пертурбации, да, транспортные на этой трассе М-10. Естественно, это совершенно было невыгодно, люди просто не могли ни передвигаться на работу, ни еще что-то, то есть это была неравноценная замена. Но сейчас вот одно из последних мероприятий, это Министерство транспорта у нас провело мониторинг пригородных перевозок, был выбран в качестве мониторинга город, райцентр Лихославль, откуда каждое утро множество жителей отправляются в Тверь на работу, ну а из Твери в Москву на работу, соответственно, такой процесс слива кадров у нас происходит. И оказалось, что из 355 пассажиров билеты купили меньше половины, и все они купили, и из этой половины, кто купил билеты, да, они купили билеты до ближайшей станции. И, соответственно, был сделан вывод, что вот эта МТТ, ППК, московская тверская, да, компания, она совершенно не заточена на то, чтобы увеличить сборы за проезд, да, чтобы увеличить контроль за собираемостью средств. И фактически, ну, люди ездят бесплатно, и контролеры не могут с ними никак справиться. И потом вот они говорят о том, что вот такие выпадающие доходы, они никак не могут бороться с зайцами, ни с кем. И вот мы давайте лучше все отменим, чем вообще вот так вот ездить. Ну, то есть тут радикально. Для Твери, для Тверской области вот эти электропоезда, они жизненно важны, потому что в тех районных центрах, да, которые находятся вдоль железной дороги, вот, например, поселок Спирова, да, там был завод стекольной индустрии, он закрыт, а работы там нет, и для людей работа только в Твери. Если эти электропоезда отменить, то все фактически, ну, один у людей единственный вариант — это уехать из этого поселка, и все.
Там, спасибо, ну, Максим. Значит, ну, вот, кстати говоря, один, по-моему, новгородский губернатор сказал, что ему с этими непрозрачными тарифами и деятельностью РЖД дешевле людям там какие-нибудь «Жигули» купить там в этих деревнях и маленьких городах за счет регионального бюджета. Ну, пошутил, наверное, как, Валерий Михайлович?
Есть три просто момента, которые надо уточнить для продолжения дискуссии. Первое. Если кто-то считает, что у нас появились самостоятельные компании по перевозке пассажиров в пригородном сообщении, то тогда они должны сказать, а кто собственник этих компаний? По моей информации, там все осталось как вот РЖД.
А в Аэроэкспрессе мы знаем, там офшоры разные,
ну, собственники. Давайте мы одну счастливую компанию, по ней не
стоят.
Было ни забастовок, ни препиратель с московским мэром, чтобы не уводил частный вопрос нас от общей проблемы. Итак, кто собственник? Кто? Разве стали региональные администрации выводить контрольным пакетом в этих компаниях?
А зачем?
Подождите. Они стали вводить? Нет. Значит, принимают основные решения собственник. Он остался, РЖД. Значит, никакого отделения пока еще не произошло. Значит, второе. Когда говорят, кто должен дотировать, вы знаете, в сегодняшней ситуации делить деньги на федеральные, региональные, уж, боже упаси, местные, бюджетные, это наивно.
Да все путинское, мы же знаем.
Ну, опять, все кремлевское. Не будем переходить в эмоции. Пожалуйста, переходите, но сначала существо. Федеральный бюджет стал дефицитным по текущему состоянию, но в целом, с учетом резервных фондов, пока нет. А региональные бюджеты на протяжении лет накапливают задолженность. И когда у вас 2 триллиона на все регионы, и в последний год это только растет в последние годы, но не является дотацией на железнодорожные перевозки при всей их важности приоритетом для губернатора.
Я, у него дефицит. Я, кстати, Агаяс, сегодня увидел, что собрание депутатов Архангельской области приняло обращение к министру финансов с просьбой списать государственный долг региона. Извините, 32 миллиарда рублей.
Вот когда мы просто себе уясним, что вот сейчас в Госдуме, вот сейчас, в эти дни, проходят поправки в федеральный бюджет. Вот здесь все и будет заложено. Потому что региональный бюджет принимается после и как по остаточному принципу. Ну, про местный мы вообще не говорим. Вот дефицитность регионов не позволяет им рассматривать такой вопрос, как дотации на железнодорожные перевозки, где они не являются собственником, ничего там оперативно не могут определить, не знают издержек, он не является приоритетом. И понять губернаторов можно. Это не региональная проблема, это федеральная проблема.
Кирилл, ну вы тоже говорили, что это федеральная проблема, но при этом писали, по-моему, что нужны разные модели, так сказать, применительно к разным регионам. На мой взгляд, это в нынешней ситуации вот этой вот показной централизации это просто явная крамола. Это покушение на основы режима. Режим все централизовал, перетащил все доходы в Москву, в Минфин. Все ходят в Минфин, кланяются, просят денег. А вы хотите какие-то разные модели, там что-то такое просто. Не-не-не, не получится.
Нет, ну почему? Вы знаете, у нас в одной части страны сеют пшеницу, в другой части страны растет ягель в тундре. Да? Никто же это не оспаривает и не требует везде сеять кукурузу.
Пока не требует.
Да. Поэтому надо согласиться и с тем, что условия перевозок у нас тоже разные. Вот там, где действительно это сложилось как бизнес, скажем, в московском регионе, да, центральная пригородная компания при всех вопросах к ней показывает неплохие результаты, увеличивается комфортность, действительно увеличивается объем перевозок на 5% в год.
Да, не надо, заборы строятся, не надо эти трогать. Турникеты, там,
турникеты,
охрана.
Турникеты, я считаю, неправильное решение, но, тем не менее, хоть какое-никакое решение по борьбе с зайцами. Как мы слышали в репортаже, Тверская компания и с зайцами не хочет бороться. Тоже, я думаю,
но, видимо, у них все хорошо.
Ну, потому что проще просить деньги у одного губернатора, чем наладить борьбу с зайцами. Да? Вот, там, где это сложилось как бизнес, там пусть это так и остается. Где это бизнес? Где объем перевозок массовый? Электричка как самолет. Вы знаете, чем дольше самолет в воздухе, тем выгоднее авиакомпании. Чем больше времени он на земле, тем хуже у него экономические показатели. Так же и там, где электричка за одни сутки успеет обернуться много раз и в час перевезти много людей, там это выгодно. Где она везет 5 бабушек 2 раза в день, утром и вечером, там это невыгодно и выгодно не станет.
Может,
там
прицепить
это не бизнес.
Вагон к поезду, который да. Вот там идет по той же железной дороге там в нужное время.
Вот, это один из вариантов. Что необходимо? Необходимо по всей стране, наконец, провести ревизию маршрутов и разобраться, какие маршруты являются социально значимыми и подлежат дотированию. И дотироваться они должны, в общем, из федерального бюджета. Я согласен с Валерием Михайловичем, что у нас сейчас не время. Такое время, что, по сути, бюджетного федерализма нету. Лучше из федерального бюджета прямо дотировать социальные маршруты. Губернаторы, у которых есть лишние деньги, могут при этом дотировать другие маршруты. А еще что надо сделать? Надо разобраться в том, какие маршруты сейчас неприбыльные, но могут стать прибыльными. Потому что наладить прибыльный бизнес на железной дороге можно. Мы видим это в московском регионе, когда та же компания «Аэроэкспресс» под брендом «Рекс» рвется на другие направления, кроме аэропортов. За гораздо меньшие деньги, чем в аэропорты. Она хочет возить в Лобню, она уже ездит. В аэропорт Шереметьево 450 рублей, в Лобню 140 рублей. Но почему-то ездит, с маршрута не уходит. Да, люди ездят, люди довольны. Повышенная комфортность, скорость, всего одна остановка по дороге. Хорошо, да? Так многие направления, как ни странно, можно перевести в разряд прибыльных, если над этим целенаправленно поработать.
Кто это должен делать? Это значит, нужно эти компании сделать частными в значительной степени или частно-государственными, чтобы там был кто-то, чтобы ну хотя бы от воровства удерживал.
Разные. Вы знаете, самый простой рецепт, если хочется РЖД и пригородной компании закрыть какой-то маршрут, поступать по-другому. А именно объявлять, что, ребята, все желающие, мы по этому маршруту не умеем возить с прибылью, но мы готовы желающему, который готов возить на этом маршруте с прибылью, на тех же условиях, на которых мы их сдавали пригородной компании, не на худших условиях, сдать в аренду подвижной состав, может, у кого получится, приходите, попробуйте. Мы хоть раз слышали от РЖД такое предложение? Ни разу не слышали.
Но... Там специфические руководители в РЖД, по-моему, они без пинка ничего не делают. Кажется, по поводу денег вы говорили, да, зарплаты Якунина. Он же только после окрика из Кремля как-то стал себя адекватно вести.
Не знаю, по-моему,
пообещал рассказать о своих доходах.
Он не среагировал на предложение, но на указание Медведева, который
а
вообще...
А кто такой Медведев для него?
Медведев – руководитель правительства, которая распоряжается всей государственной собственностью.
Вот, видимо, оно не распоряжается железнодорожной собственностью, раз он так себя ведет.
Если позволите, я
да,
два
секунду, и потом Василию, конечно.
Приведу. Значит, первое, чтобы не ушла мысль, которую Кирилл здесь задел, значит, допускать ли частные компании или нет, только допуская частные компании и поддавливая конкуренцией, можно снизить издержки и тем самым потребность в дотациях. Вот РЖД, на мой взгляд, абсолютно нелогично. И вообще тут в данном случае правительство нелогично, что она как бы не окрикнула вот в этом вопросе РЖД. Пытается Москва-Казань строить за счет бюджетных денег.
Да не будет уже этих денег.
Я понимаю, уже не будет.
Мы должны радоваться.
Но сама логика, почему вы не провели конкурс? Почему у нас РЖД просит деньги из Фонда национального благосостояния, чтобы не возвращать их? А почему вы не попытались найти инвестора, который скажет, да я дешевле построю, я в срок построю, и я не буду требовать дотаций? Даже попытки не было. Но это дело не только в отношениях с РЖД, это со всеми видами бизнесов. И второй момент, вы хотели Красноярск, Михаил.
Да.
Так вот вам пример.
Прекрасный город.
Значит, молодец, правильно. Красноярск, Дивногорск. Во время строительства ГЭС много десятилетий назад была проведена железнодорожная ветка Красноярск-Дивногорск, там чуть больше 20 километров. Возить стройматериалы возили. ГЭС построили, возить особо нечего. Она осталась функционировать только как для пассажирских перевозок. Параллельно с веткой, которая идет вот строго, вот прям по прямой вдоль Енисея, естественно, без всяких там перегибов, холмов и впадин, идет параллельно автомобильная дорога, которая вся идет по горам. Очень опасной зимой, часто перекрывается. Примерно 10 лет я предлагаю вариант. На него особо не реагировали. Я надеюсь, что вот эта ситуация с пассажирскими пригородными, она все-таки подтолкнет вернуться к этому варианту. Я говорю, ну вот у нас есть дорожный фонд. А все время перевозки в личном автомобиле никто не дотирует. Вот давайте дорожный фонд потратим один раз на то, чтобы закатать асфальтом эту железную дорогу. Она бесконечно убыточна. Но зачем это бремя нести десятилетиями? И ясно, что в конце там нет просвета. Вот пока еще есть деньги, они были. Вот ее закатаем, и мы закатаем убытки. И вопрос о дотациях сам снялся. И вопрос безопасности решился, потому что по горам зимой ездить опаснее. А так по прямой. Плюс развитие зоны вдоль автомобильной трассы, потому что электрички все равно не могут останавливаться через каждых 100 метров. Они все равно с каким-то интервалом. А личный автомобиль как угодно. Это зона отдыха для красноярцев во многом. Вот вам безобидное и экономически эффективное частное решение проблемы. А Кирилл прав. Универсального правила не будет для страны. Регионы очень разные. Поэтому придется решать на федеральном уровне вот с такими вот разными вариантами. Здесь не давать денег на сумасшедший проект в наше время Москва-Казань, а здесь дать деньги Федерального дорожного фонда на то, чтобы снять в последующем убытки.
Хорошо, давайте мы Василия Колташова тоже послушаем. Может быть, какое-то есть дополнение, несогласие, пожалуйста.
Ну, действительно, есть ряд дополнений и несогласий. Ну, во-первых, то, что касается наших прекрасных региональных властей, да, вообще-то говоря, они могли бы заключить контракты с другими перевозчиками. И эти перевозчики в свой черед могли бы заключить как раз договор с РЖД на аренду подвижного состава и бригад машинистов. Этого нет. У нас из 72 субъектов Российской Федерации 18 только полностью выполняют свои обязательства по соглашениям, которые заключены. 23 компенсируют лишь наполовину то, что должны компенсировать. Но остальные просто ничего не компенсируют. А вот, тем не менее, у нас у всех регионов есть инвестиционные стратегии, вот если речь заходит все-таки об экономике. Да, у них есть инвест-стратегии, есть планы развития регионов. И не только они не учитывают, что электрички – это социально значимый момент, да, то есть социально значимое транспортное средство, но они не учитывают, что электрички – это очень важно с точки зрения экономики. То есть, когда они говорят, хорошо, пусть закроются направления, пусть будут на автобусах будут возить. Да, но это фантастика, потому что большей частью это лозунг, а на самом деле на автобусах не отовсюду и не все попадут. И как вот хорошо сказал коллеги из регионов, сказали, да, что это приведет, в общем-то, к тому, что люди будут отрезаны в своих населенных пунктах. Так вот, железные дороги – это не только транспорт 19 века, это современный транспорт, и издержки у них все-таки ниже при перевозках, чем у самолетов и у автомобильного транспорта. Поэтому они и существуют, и сохраняются, тем более в стране с таким количеством неустроенности, с такими огромными расстояниями и такими, в общем-то, таким недостатком дорог с твердым покрытием. Поэтому здесь я бы все-таки сказал, что губернаторам стоит обратить внимание на экономическую часть. И
да не хотят вот они, значит, им не выгодно.
Ну, не хотят, значит, эта проблема, конечно, должна решаться из федерального центра.
Конечно, понятно, итоге, то есть вы я вас понял, центру. То есть получается, что за капрала с палкой. Давайте мы какой-нибудь звонок примем от слушателей. Вот Вячеслав из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
1980 год, армия, читаю журнал «Зарубежное военное обозрение», анализ железных дорог США. Значит, сеть железных дорог США, значит, это больше, чем Советский Союз и вся Европа вместе взятых. Значит, перевозка пассажиров 1% от всего грузооборота. То есть, мировой опыт такой экономики, как Соединенные Штаты Америки, показывает. Это вы представьте себе, 1980 год, я советский человек, я был поражен, что пассажиров там возили по железной дороге только 1%.
Я вас понял. Про мировой опыт, во-первых. Во-вторых, про 1%. Мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, я не специалист совсем, мне кажется, что у них ситуация за эти 35 лет сильно изменилась опять в сторону пассажиров. Кирилл, как вообще с мировым опытом?
Соединенные Штаты, это, конечно, особая ситуация. Там железные дороги были заточены под грузовое сообщение. Пассажирское сообщение развалилось к 70-м годам. И в 70-е годы решением Конгресса США, который, по-моему, и вашу радиостанцию финансирует.
Есть такое дело.
Да, специальным решением Конгресса США была создана пассажирская компания «Амтрак», которая стала действительно как-то поддерживать и развивать пассажирские перевозки. Но все равно, там ездят мало. Большинство американцев ни разу в жизни не ездили на поезде. Там или самолет, или автомобиль. Но все-таки мы-то страна европейская. Давайте больше смотреть на европейский опыт. А в Европе совсем другая ситуация. В европейских странах железные дороги используются активно. Там доля пассажирских перевозок на железной дороге в среднем сообщении выше, чем у нас. У нас автобусы, у нас на небольших расстояниях автобусы вытеснили до 200-300 километров. Вот диапазон до 1200 километров, это тот диапазон, где железная дорога может конкурировать с самолетом. Вот свыше 1000 километров, это для больших любителей поезда. Там действительно мало кто будет ехать несколько дней. Но вот на средних таких расстояниях железная дорога в Европе активно теснит самолет. И уже активно его вытеснило. В небе тоже тесно.
А вы знаете, вот мне, кстати, интересно, уж раз вы про самолет сказали, ведь есть бюджетные авиаперевозчики, ну вот с одним неприятность случилась, на днях трагедия, но в принципе они действуют успешно везде, похоже, кроме России, потому что в России все эти бюджетные авиаперевозчики, они один за другим разоряются. Вот что это за такая страна? Нет, те, которые сюда летают, некоторые, они как-то летают, правда, не по бюджетным ценам, я так знаю, что им какие-то минимальные тарифы навязывают при полетах в Москву. Но, в принципе, там они летают хорошо, а вот внутренние российские все, по-моему, поразорились.
Ну, было два вот таких независимых. Последняя Авианова, они разорились. А потом был очень странный опыт с Аэрофлотом. Год назад весной Государственную Думу убедили принять закон о невозвратных тарифах. Только и рассказывали, что если будут невозвратные тарифы, у нас появятся бюджетные перевозчики. Дума поддалась, приняла невозвратные тарифы. Что получилось? Нам объявили, что создан бюджетный перевозчик «Добролет».
А потом его закрыли.
Потом его закрыли. Сейчас создан бюджетный перевозчик «Победа». Я считаю, не очень хорошо такое название брать. Это нехорошо было со стороны Аэрофлота, что такое название. В общем, они взяли для своего бюджетного перевозчика. Но бог с ними, да. Я не очень понимаю, кто за ним летает и по каким ценам. Потому что никто не знает, по каким ценам были фактически проданы билеты. Такой отчетности авиакомпании не предоставляют. Поэтому оценить, сработал хоть как-то этот закон или не сработал, в цифрах невозможно.
Но я должен сказать, что цены Аэрофлота точно совершенно не снизились, а повысились. Хотя все тарифы дешевые стали невозвратными. Виноваты вы в Думе, Валерий Михайлович. Сейчас еще и на поезда введете невозвратные тарифы под обещание.
Никакого отношения проблема невозвратных билетов не имеет к тому, что существуют бюджетные перевозчики или нет.
Извиняюсь, а что же они разоряются-то?
Ну, Добролет известно, почему разорился. Потому что он попал под санкции.
И теперь Победа попадет.
Нет. Вы не устраняете.
Все, что будет летать в Крым,
все попадет. Вы эту проблему не устраняете возвратными или невозвратными билетами.
Понимаю,
это разные песни.
Понимаю, да.
Я немножко откатаю назад, потому что есть некоторые факты, которые надо привести. Для нас все-таки лучше сравниваться не с Европой, а действительно с Америкой, с Канадой, с Китаем. По плотности населения. Мы ближе. Хотя тоже там отстаем, но ближе.
Ну, по плотности, извините. А в Европе одно, у вас в Сибири совсем другое.
Европа – это вот московский узел. А Красноярский край, Забайкалье – это уже, извините, совсем другие проблемы. Это первое. Второе. Да, в Америке были проблемы, потом мы их преодолели. Мы сейчас посмотрим, как будут преодолевать. Но у них расходы, если брать в людях, можно разные цифры там называть, вот в людях, на 1000 километров примерно в 10 раз меньше занятых. Они сумели добиться радикального снижения издержек.
Слушайте, так, вы понимаете, у них цель другая. А господин Якунин чуть что, вы помните, что он говорит? Он говорит обычно, если вы там нам не дадите из бюджета денег, я вынужден буду уволить там, условно говоря, 50 или 100 тысяч. Если бы это была частная компания...
Она бы это сделала.
Так все, они бы сказали, да, мы увольняем 50 или 100 тысяч. Вот сейчас автозаводы из-за отсутствия спроса закрываются. Ну что, государство разводит руками, говорит, ну, значит, так придется там пособие платить.
И все равно вы меня не собьете сказать третий момент.
Не собью.
Вот сейчас пройдет испытание транспортной модели в США, и в России, и в других странах. Изменились цены на горючее. Для авиации это послабление. Для личного автомобильного транспорта автобус это послабление. Там, за рубежом. У нас это как бы особо не меняется. Как сможет сегодня железная дорога там в США конкурировать в новых условиях с автомобильным транспортом, посмотрим, как это будет развиваться. Но это непрерывный процесс. Конкуренция, нахождение способов снижения издержек, снова конкуренция и все под потребителя, все под потребителя.
Я вот вижу по Deutsche Bahn, как они активно придумывают разные схемы, какие-то взаимодействия с гостиницами, продажи билетов сразу на поезд
крутиться,
горнолыжные подъемники.
У нас там. Все свели...
Хотя это компания государственная, фактически.
Все свели к проблеме. Кто там прав, губернатор или федеральный центр? Это такое упрощение и такое вообще искажение постановки самого вопроса. Там все гораздо сложнее. А вот теперь самую тревожную цифру я назову. Я не могу сказать, что она точная. Но в бюджете примерно доходы у нас упали, не примерно, это вот эта цифра близкая, ну так процентов на 35.
Это оплата за что? За войну, за санкции и за
нефть? Нет, это падение цен на нефть.
А санкций нет?
Санкции давайте отдельно, я готов поговорить. У меня тут есть мнение, что некоторые оценки здесь по-другому. Но это сходу я не могу.
Хорошо.
Так вот, возвращаясь к бюджету, на 35% у вас упали доходы по консолидированному. Потому что федеральная большую часть занимает, там половина доходов было. Сейчас, естественно, уменьшается от углеводородов. Что в этой ситуации должно происходить? Должно происходить естественное снижение как бы по всем звеньям в стране, пока ну, будем считать, что нет резервного фонда, доходов. Сейчас идет борьба между теми, кто хотел бы не замечать этой ситуации и жить, как жили. Ну, как было, так и есть. А на кого перенести издержки? Ну, естественно, на того, кто не имеет собственности, ресурса, доступа к управлению. Поэтому и этот момент добавился, и он будет все обостряться, обостряться и обостряться. Ну, и наложится это на нерешенную проблему. Это проблема на, ну, на десятилетия, на десятилетия, но надо двигаться в решении этой проблемы. У нас вся структура расселения и производства сформировалась в первую очередь при царской, при советской власти.
Она будет меняться.
Она должна меняться.
Она уже стала меняться.
Проблема моногородов.
Люди двигаются на юг и в крупные города.
Это верно. И вот этот процесс тоже затронет. Он создает шансы для таких центров, ну, мы все время о ней говорим, Москва, Санкт-Петербург, ну, Краснодар, ну, там, правда, центр
поменьше. И Красноярск тоже.
И Красноярск подрастает,
и кстати.
Вот, для них это лучшие шансы, а для многих территорий это еще усугубление проблемы.
Но вот именно хороший общественный транспорт частично немножко проблему моногородов облегчает. Потому что тот же моногород Дивногорск при Красноярской станции, жители могут садиться на электричку, пока ее не закатали в асфальт, ехать на работу в Красноярск. Закатают в асфальт, будет сложнее, потому что
автобусом ехать по хорошей дороге.
Но электричка ехать комфортнее.
У нас тут Василий Колташов просит слово.
Но только все это требует денег. От них мы никак уйти не можем.
Так, денег нет. Что скажет Василий Колташов? Денег нет, будет только меньше. Чем больше Россия воюет, тем меньше у нее денег.
Предложите, ну, то решение, которое можно, на мой взгляд, все-таки реализовать сегодня для того, чтобы эту проблему снять. Вот совершенно не случайно федеральный центр вмешался в проблему с электричками, потому что ему не нужны социальные волнения, этому федеральному центру. А в регионах существует золотое правило – все валить на федеральный центр, то есть там пресса свободно ругает Москву, а в Москве так свободно Москву, как мы знаем, не ругают многие средства массовой информации, как зато ругают больше свободы там, региональные власти. Ну, вот такая вот такое хитросплетение, тем не менее, за ним все равно можно проблему электричек разобрать. Ну вот что нужно? Нужен новый закон об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в Российской Федерации. Этот закон должен в конце концов обязать все стороны договориться, потому что просто так вот они договориться не смогли. Регионам нужно разработать концепции, вот эти вот планы перевозок. Необходимо сформулировать на их основе заказ, то есть запрос на субсидии от правительства. С пригородными пассажирскими компаниями нужно заключить длительные договора на 5-15 лет. Причем регион сам определяет здесь тариф, и он сам может выбрать, с какими компаниями ему работать. То есть у региона здесь возможности достаточно большие. Деньги, я думаю, что из федерального центра региональные власти в значительной мере получить смогут. Есть и налог на имущество РЖД, он порядка 40 миллиардов рублей ежегодно в России, который перечисляется в регионы. То есть он
понятно,
в распоряжении
Василий,
региона.
Я хочу сообщить нашим слушателям, что пока мы тут сидели, уже комитет Думы по бюджету рекомендовал Нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект установить ставку НДС 0% в отношении услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Правда, я не очень понимаю, на какое все-таки это время будет. А, до 2017 года. Ну, вот послабление, значит, годика на два дышать дадут.
Знаете, это неправильный подход к решению проблемы.
А вообще, всем же одинаково.
Вот то, что Василий сказал, и то, что вот сейчас в бюджете предлагает. Самое последнее, что надо рассматривать при решении проблемы, это субсидии, дотации, льготы. Самое последнее, когда не нашли нормального экономического решения. Потому что все эти субсидии, дотации, льготы, это будет от состояния бюджета и все время варьировать. Первое, с чего надо начать, демонополизировать эти пассажирские перевозки. Не в аренду РЖД должно сдавать пассажирской компании, а государство должно сказать, вот тот, кто берется перевозить без дотации по тарифам ниже, чем сложилось на сегодня, мы вам отдадим в 100 лет на аренду.
Тем более оно не новенькое, там лет по 20.
И не будем платы брать. Вы только возите людей, потом сами обновляйте, делайте бизнес. Вот частный бизнес надо по-серьезному допустить к этому вопросу.
Давайте мы Ивана Беляева послушаем. Он у нас как голос народа. Иван, как потребителю и пассажиру, что вы посчитали из высказанного наиболее разумным?
Проблема слишком сложна. Валерий Зубов говорит о том, что проблема не может решаться там дотациями, субсидиями и так далее. Но на сегодняшний день губернаторы, ну, про губернатора Вологодской области я могу сказать уверенно, и остальные губернаторы тоже, никак по-другому эту ситуацию рассматривать не готовы. И вот почему? У нас нет федерализма как такового, и губернатор — это либо представитель Путина на месте, но и отдельной сети пригородных пассажирских компаний тоже не существует. И каждый губернатор, разговаривая с местной ППК, на самом деле считает, что он разговаривает с Якуниным. Поэтому тут, поскольку нет рыночных отношений, есть отношения такие квазигосударственные. Соответственно, все губернаторы будут всегда, ну, по крайней мере, в ближайшие годы в этой системе апеллировать только к дотациям, субсидиям и так далее. И когда я говорил о том, что проблема не решена, она поэтому не решается, а потому что нет вот каких-то экономических отношений.
Хорошо, давайте вот о роли личности в истории. Вот есть господин Якунин, который многократно подвергался разнообразной критике и за руководство этой компании и так далее. Тем не менее, персонаж несменяемый, он есть. Кирилл, ну вот у вас, как у Союза пассажиров, есть какой-нибудь диалог с РЖД? Вы можете как-то просвещать эту замечательную организацию, что что-то ей предлагать, как-то на нее влиять от имени народа?
Ну, появились площадки. Вот год назад по решению правительства появились советы потребителей при основных естественных монополиях, не только при РЖД. Причем эти советы потребителей не сама естественная монополия образовала, а образовала соответствующая правительственная комиссия. Вот я, кстати, вхожу в совет потребителей РЖД. Совет потребителей – это не просто общественный совет, такой собраться и чаю попить. Мы рассматриваем все инвест-проекты, инвест-программы, проекты тарифов рассматриваем. Рассматриваем удовлетворенность потребителей деятельностью РЖД. Ну, конечно, нам мешает то, что мы организация общественная, да? Мы денег не получаем, у нас бюджета нет, вот в свободное от работы время собираемся, да. Хорошо, ну, в то же время у нас в этом смысле сил экспертных маловато. Но что можем, делаем, влияем, и с РЖД активно по многим вопросам не соглашаемся. Мы рассматривали проект ВСМ «Москва-Казань» и две страницы замечаний, например, к нему написали. Вот посмотрим сейчас, как РЖД будет или не будет РЖД их учитывать. Другие проекты тоже. Вот проект Московского железнодорожного узла развития тоже сейчас начинаем рассматривать.
Там же собираются еще использовать эту кольцевую дорогу, которая внутри Москвы для
городских перевозок. Дорогу-то построят, но пересадочных узлов там по сути нету. А проектировщики назвали пересадочными узлами места, где надо 500 метров идти пешком от метро до остановки Московской
кольцевой железной дороги. Ну, пусть тревелаторы строят 500 метров.
Да вот, к сожалению, вместо тревелаторов только объекты торговли там собираются строить, и все. И никаких тревелаторов. Есть много проблем. Сейчас общественных площадок для обсуждения этих проблем появилось больше, чем их было. Я считаю, что общественность должна активно их использовать. Да, депутатский корпус тоже очень стал более активно интересоваться вопросами РЖД. Это тоже очень хорошо. Депутаты представляют народ и должны, мне кажется, тоже активно.
Ну, не все депутаты представляют народ.
Фраза. Мне она нравится, что представляем народ.
А некоторые не верят, что они представляют народ. Ну, что скажут депутаты, присутствующие в вашем лице? А вот на все. Ну, что делать? Якунина все равно никто не снимет. Системные вещи не поменяет. Значит, есть ощущение, что вот эти вот истории с транспортным коллапсом, со снятием электричек, со всем этим безобразием будут в нынешней путинской системе продолжаться.
Жизнь заставляет по-другому думать и принимать решения. Ситуация год назад, полтора года назад радикально отличается от той, которая сегодня. Сегодня вылезают те проблемы, которые копились десятилетиями, годами. Они сейчас вылезают, потому что сдерживать их уже невозможно. И случай с пригородными перевозками – один из них. Что делать? Вы сказали о роли личности в истории. Я сейчас уже не помню. Реформа-то началась в 94-м году, была заявлена в 93-м, и в 94-м должна была начаться, а не 4 года назад. На самом деле срок-то большой. Была замечательная женщина, действительно замечательная, Анна Белова.
сожалению, она сегодня занята, не смогла прийти.
Вот, видите, и вы тоже обратили внимание. Она была заместителем. Вот я вот сейчас не помню вот что. Министр, то ли это было МПС,
и
то ли
там,
УГРЖД.
И там.
Вот этот человек, если бы доверили ей, вот я бы ей поверил в решение этой проблемы. Она понимала ее. В сегодняшнем составе люди, которые текущие дела, они решают. Но, как говорится, по бизнесу они не соответствуют времени. Я назову только одну цифру. Вы сказали Москва-Казань, там предлагался проект с доходностью в 2,5% из фонда национального благосостояния. А фонд национального благосостояния в это время приносил 2,5% без всяких хлопот. Другие люди нужны.
Спасибо большое. Поговорили. Всего доброго. До свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება. Усминет ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეგრე როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი